Наша рубрика «Не круглый стол». Сегодня исполнилось ровно 18 лет. Официально завершился процесс распада Советского Союза. 8 декабря в Беларуси были подписаны знаменитые Беловежские соглашения. Специалисты и обыватели до сих пор спорят, был ли это эпохальный эпизод необходимым и неизбежным. В нашей рубрике «Не круглый стол» историки и политики из разных точек бывшего Советского Союза также не смогли прийти к консенсусу. С экспертами беседует мой коллега Демис Паландов.
У нас в студии Виктор Владимирович Аксючец, философ, политик, народный депутат РСФСР из Москвы. Вафа Мирзоевич Гулузаде, политолог, в прошлом советник президента Азербайджана из Баку. И Юрий Альбертович Зецойте, лингвист, этнограф и по совместительству вице-спикер парламента Южной Осетии из Цхинвали. Наш сегодняшний некруглый стол посвящен дате 18-летию подписания Беловежских соглашений, которые положили конец существованию Советского Союза. Итак, мой первый вопрос Виктору Аксючицу. Вы были одним из немногих депутатов РСФСР, кто был категорически против развала Советского Союза и публично выражали свое мнение. Скажите, вот сейчас, по прошествии времени, нет ли у вас ощущения, что вы выступали против такого объективного процесса, объективного хода истории?
Конечно же, нет. Никакого объективного хода истории не было. Это был день, когда был совершен государственный переворот, и причем была отменена всяческая законность и Конституция Союзного государства, и Конституция РСФСР, республики в составе Союзного государства. И только что недавно проведен референдум, где все республики и все народы всех республик союзных высказали за то, чтобы сохранить, реформируя, единое государство. Надо сказать, что и субъективно тоже никакого, так сказать, ощущения были совершенно иные. Мне этот зал Верховного Совета, когда ратифицировали договор, напоминал процессы 1937 года, в смысле какой-то вот идейной, идеологической мании, ослепленности. Все кричали: «Хватит болтать! Президент совершил великое деяние! Единство славянских народов! Хватит дискуссировать! Давайте голосовать!» То есть никакой демократии, и вот эта процедура тоже не имела никакого отношения.
Вафа Мирзоевич Гулузаде, Баку, скажите, пожалуйста, вы согласны со своим коллегой? Развал Союза, по-вашему, был предрешен?
Я полностью не согласен с этим мнением. Я хочу сказать, что советское государство было нелегитимным государством, которое создали большевики, захватив власть и совершив государственный переворот. И потом террором они управляли этим государством. Когда умер Сталин и была попытка либерализировать, так сказать, Советский Союз, то это привело к развалу Советского Союза. За период после смерти Сталина до Горбачева советская экономика, идеология, все это рухнуло. Когда открылся железный занавес, люди увидели, что может быть свобода совести, свобода человека, что экономика может быть рыночной, свободной, что все это более эффективно. И Советский Союз начал разрушаться, потому что он не выдержал столкновения со свободным миром. И сейчас невозможно Российскую империю обратно втянуть в Советский Союз, потому что и Российская империя является захватническим государством. Там проживают миллионы мусульман, которые оккупированы вместе со своими землями. Это и чеченцы, это и ингуши, это и татары, это и башкиры, это и все многие другие. Это и те же самые осетины, которые могли бы объединиться север с югом и создать свое независимое государство. А почему бы и нет?
Юрий Альбертович, вот к вам беседа подошла от бакинского коллеги. Что был Советский Союз и развал Советского Союза для осетин?
Советский Союз был, конечно же, вполне легитимным государством, признанным международным сообществом, член ООН, государство, которое одержало в смертельной схватке с фашизмом победу. Были, конечно же, как и в любом другом государстве, и центробежные, и центростремительные силы. Так получилось, что центробежные силы одержали верх. Но если даже допустить мысль о том, что Советский Союз непременно должен был, ну, вы называете это развалом, развалиться, но это же нелегитимный термин. Если нужно было, скажем так, демонтировать Советский Союз, то можно это было сделать по закону. Существовал же закон о порядке выхода союзных республик из состава Советского Союза. Почему бы не воспользоваться этим законом? Да потому что те, кто занимались развалом, они знали, на что они идут. Это было преступление, я согласен с этим. И они хотели побыстрее, значит, развалить, чтобы народ не успел опомниться и в этой суматохе побыстрее, значит, приватизировать все, что можно приватизировать, и сделать вид, что это было исторически предрешено, вот так и должно было быть, и так далее, и тому подобное. Все это неправда. Существовал закон, еще раз повторяю, Южная Осетия, в строгом соответствии с этим законом, который предполагал, если вы помните, проведение референдума в автономных образованиях на территории той Союзной Республики, которая отделяется от Советского Союза. Мы провели референдум, и мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался за то, чтобы быть в составе той страны, которая станет правопреемницей Советского Союза. Россия стала правопреемницей, мы, в общем, вот этот курс выдержали. Мы результаты Беловежского сговора, это именно сговор, не признаем, и вот на этом строилась политика нашей республики. Что касается объединение с Северной Осетией и так далее и тому подобное. Но я могу подсказать, что можно было бы с таким же успехом объединить Нагорный Карабах с Арменией. Проблема, я думаю, совершенно аналогичная. Но этот вопрос я оставляю все-таки решать и армянам, и азербайджанцам.
Возвращаемся в Москву. На студии Виктор Аксючец. А Виктор Владимирович, вообще эксперты часто приводят в пример ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, что идет некий процесс воссоздания империи. Да, вы как противник распада СССР, как относитесь к этим событиям? Есть вообще такой потенциал у современной России?
Ну, прежде всего, Российская империя. Россия была вполне исторически естественным государством. И если говорить о репрессивности этого государства и захватнической политике в сравнении с другими, скажем, империями, то мы просто таковых там не обнаружим. Русский государствообразующий народ создал огромную империю вместе со многими народами, при этом не уничтожив, не поработив, не крестив насильственно ни один народ. Сравните, как вели себя империи, которые завоевывали американские континенты, африканские, австралийские. Там аборигенов просто не оставалось, либо они были порабощены.
Извините, народы... на Северном Кавказе черкесов практически не осталось. Четырехмиллионная диаспора в Турции.
Ну, если бы их не осталось, то сейчас бы не было бы Черкесии, то черкесского народа тоже не было бы. Были эксцессы, конечно же, где их не было в истории. Но если сравнивать масс, если сравнивать исторические факты, то это просто несопоставимые вещи, как строилось российское государство. Это первое. Далее. Необходимо различать в Советском Союзе действительно тоталитарный, репрессивный, коммунистический режим, с одной стороны, который паразитировал на государстве, на стране и на обществе, которое называлось Россия и которое большевики назвали Советским Союзом. К тому времени, о котором мы говорим, действительно режим прогнил. Действительно режим разрушался и разлагался. И он грозил собой погубить и, так сказать, страну и государство. Я, выступая на российском парламенте, все время говорил, демонтировать коммунистический режим, но не разрушать государство. Вот Юрий Альбертович точно совершенно сказал, существовал закон о выходе из союзного государства. К тому времени, когда этот закон был принят, и ко времени Беловежской пущи, совершенно очевидно было, что некоторые республики, такие как Закавказские и, скажем, Прибалтийские, никогда не останутся в Советском Союзе. Если бы они вышли по закону этому, они вышли бы, то, естественно, не было бы многих болезненных процессов наших взаимоотношений, которые есть теперь. Остальные же республики Средней Азии, Украины, Белоруссии, естественно, остались бы. И об этом говорит, например, тот факт, что Назарбаев, который дал согласие Горбачеву стать премьер-министром союзного государства и был совершенно удивлен и шокирован, когда узнал об СНГ из печати. Вот если бы такой человек стал премьером, он, безусловно, бы пустил бы все процессы не по революционному сценарию, который всегда катастрофичен и всегда приносит огромные жертвы, а по естественно-историческому сценарию. И мы сегодня жили бы, во-первых, в другой стране, и, во-вторых, по-другому жили бы с соседями, по-братски.
Вафа Мирзоевич, давайте на актуальную тему. Сегодня Азербайджан. Сегодняшнее влияние России в Закавказье, насколько оно чувствуется?
Азербайджанское государство, оно стало независимым в результате распада Советского Союза, но оно не избавилось от России. Карабахская проблема создана Россией, и не сегодня, а давно создана. Карабахская автономия в составе Азербайджана была создана в 20-м году вопреки всем законам. Армяне самоопределились в республике Армения. Зачем же на территории другого государства создавать автономию? Такого прецедента нет ни в одном уголке бывшего Советского Союза. Карабахскую проблему Россия сейчас использует для того, чтобы помешать интеграции и Армении, и Азербайджана, Евросоюз и в НАТО. Мы сотрудничаем и с Россией, несмотря на то, что мы знаем, что это именно Россия оккупировала и разрушила 20% наших территорий. Просто от такой большой страны невозможно, как говорится, отвернуться и забыть о ее существовании. И я надеюсь, что в будущем в России, в конце концов, тоже русский народ самоопределится. Потому что в Российской Федерации есть много народов, которые живут на своей территории. Но неизвестна территория русского народа. А где же граница русского государства? Все говорят, а русские политики говорят, что и Чечня – это Россия, и Башкирия – это Россия, и Казахстан был Россией, а сейчас он независим. Так пусть русские определяют свое государство. Ведь все империи имели свое государство. Великобритания сейчас – это Англия. Итальянская империя – это итальянский сапог, вот он стоит, и итальянцы живут там. Я не знаю, а где будут жить русские? Где границы, так сказать, русского народа? Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу. Это логика истории. Все крупные образования и империи, в конце концов, дробятся и разваливаются.
Спасибо, Вафа Мирзоевич, спасибо большое.
Подумать об этом.
Спасибо большое. Я хочу предоставить слово двум нашим экспертам. Буквально 2-3 предложения. Виктор Владимирович, как вы считаете, современная Россия, вот как говорит коллега из Баку, близка к развалу?
Не дождетесь. Конечно же, нет. Все, что я слышал, это как бы вообще никакой реальности не имеет никакого отношения, потому что, скажем, тысячелетиями существует такое огромное государство, как Китай, и, в общем-то, не грозит развалом, скажем, Индия, и массу фактов в истории. Россия, болезненно пережив тоталитарно-коммунистический режим, с трудом, но возрождается.
Спасибо большое. Юрий Альбертович, ваше мнение, да. Россия в каком сейчас состоянии? Грозит ли ей развал?
Ну, слишком много идеологических штампов прозвучало, и слишком много ненависти, я извиняюсь. Я сегодня услышал, и я считаю, что это, конечно же, далеко от истины. На самом деле к России тянутся, ну, скажем прямо, Россия, если ее оставить в покое, если ей не мешать, то она, конечно же, никогда не развалится. Ну, а если делать абсолютно все, то, что было проделано в отношении Советского Союза, то Россию общими усилиями, конечно же, в конечном итоге можно будет развалить. Я абсолютно уверен, что это не произойдет. Россия тоже не такая простая, как это кажется некоторым. Она извлекла много уроков из пройденного.
Спасибо большое, Юрий Альбертович. На этом мы завершаем наш некруглый стол, который был посвящен 18-летию подписания Беловежских соглашений.
Это была наша рубрика «Некруглый стол». С экспертами беседовал Демис Паландов. А что пишут в эти дни?